Это Ибн Аббас, когда услышал, что у него сын умер, да будет Аллах доволен им обоим, он был в путешествии, он спустился с верблюд и сказал: «Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун», мы Аллаху принадлежим и к нему вернемся, и прочитал два ракаата. Вот такие соподвижники пророка, да благословит Аллах, вот так они были воспитаны. Когда у них случается беда, они не рвут свои волосы, и не рвут свою одежду, и не кричат. Они именно прибегают к молитве, потому что в молитве спокойствие для них. И посмотрите на соподвижники пророка, да благословит Аллаха. Какие мы были, как отличаются от нас. Сегодня мусульмане ночью хрипят до утра. И утром ходят ленивее, что как будто не понимаешь, какое отношение имеют к исламу. Соподвижники пророка, да благословит Аллах, ночью они были аскетами, и днем они были хорошие воины. И поэтому Аллах выдвигал их вперед, и их религия достигла от востока до запада. И однажды Салахуддин аль-Айюби, знаете эту личность, да? Это который воевал против крестовья в походе. Однажды ночью прошел через его войска и смотрел эти юрты, где они войска ночуют. И посмотрел и нашел, что все его войска между тем, кто делает кьян, или руку, или суджуд, все читают намаз, кроме одна юрта, в котором хрипят эти войска. Он сказал: клянусь Аллахом, если достигнет нас поражение, то достигнет через это, которые сейчас спят. Вот так понимали люди ислам и относились к намазу. И тогда Салахуддин что сделал? Он взял эти люди и направил их в сторону Димашк. И сказал: уезжайте домой. Поэтому, мои братья и мои сестры, раньше мусульмане стремились к качеству, а не к количеству. И один пророк, когда хотел сражаться, он сказал: у кого есть стадо баранов и ждет от них, что они рожают? Ждет потомство, то пусть остается дома. И кто женился, ждет, когда зайдет к своей жене, пусть остается. Он именно выбрал людей, которые их не сердца в сторону Аллаха. И поэтому, мои братья и сестры, всегда мусульмане стремились направлять свои сердца в сторону Аллаха во всем. И поэтому эти люди ночью они читали намаз, и днем они распространяли религию Аллаха. И Аллах дал им, потому что они были искренне и стремились, и добывали с помощью Аллаха то, что Аллах пожелал. И что дает намаз, кроме этих вещей, которые упоминаем с вами? Дает спокойствие и уверенность в себя. Сколько таких сегодня на Западе, которые прибегают к психиатрам и смотрят у невропатолога свое здоровье, и найдешь мусульманин, бедный, не имея денег, ничего, и у него проблемы дошли до суда, или закрыли его голову. Но если он читает намаз, если он верит в Аллах, то никакая волна не сотрясет его психология. Ведь поистине сильнее, чем верующего, нет. И поэтому Всевышний сказал: «Аля би зикри Аллахи татмаинну аль-кулуб». Разве не упоминанием Аллаха успокаиваются сердца? Кто ищет успокоение в гипнозе, кто ищет успокоение в определенные таблетки, кто ищет успокоение в определенной личности врача, то это временное, но не постоянное. Уходишь от врача, снова эта болезнь обновляется у тебя. Заканчивается эта таблетка, появляются опять симптомы этой болезни. Но если прибегаешь к намаз, если упоминаешь к намаз, если упоминаешь Аллах в этом намазе и направляешь свое сердце, то именно там и вылечится от твои плохие взгляды или слабости в психологии. И поэтому пророк, да благословит его Аллах, сказал в хадисе от имам Ахмад, что я любил в этой жизни женщину. Имеется в виду, пророку нравилась женщина, который женился на них. Самое приятное в этой жизни – это наши жены. И приятный запах. И сделалось мне спокойствие. Я нахожу удовольствие только в намазе. Вот такой пророк, да благословит Аллах. Поэтому, когда вызывает Биляль, он говорит: «Биляль, арихна бисалях». Когда им тяжело, зовут Биляль. И Биляль, он читал азан для пророка, да благословит Аллах. Он говорит: «Успокой нас намазом». Вот так говорили раньше. Сегодня говорят: «Имам, побыстрее, успокой нас от намаза». Вот поведение наше к намазу, и вот поведение те люди, которые раньше как относились к намазу. И поэтому мусульманин и мусульманки, которые желают действительно приближаться к Аллаху, они должны стараться исполнять свой намаз как положено, и вовремя, и приобретать в нем смирение. И как приобретешь смирение, мой брат или моя сестра? И ты читаешь Фатиха и не понимаешь, что ты читаешь. И делаешь руку побыстрее, лишь бы подниматься. И падаешь в суджуд, как будто ты упал, потерял сознание. То как ты можешь приобретать смирение, и ты входишь в намаз? И говоришь: «Аллаху Акбар», и ты не понимаешь этих слов. Ведь поистине Аллах выше всего. Аллах выше этой жизни. Аллах выше любого, который является сильным в этой жизни. Как будто ты заявляешь, что ты входишь к тому, который сильнее, чем кого-либо в этом мире. И поэтому, когда заходишь к такому, ты то должен быть готов и проявлять поведение достойное к тому, к которому ты заходишь. Покажите мне человек храбрый, который заходит к начальнику тюрьмы или к министру обороны или МВД, и он спокойно заходит, и все не трясутся у него нога, то я не знаю, что сказать такому человеку. И особенно, когда заходишь к правителю или королю, то старайся, чтобы не делать лишние шаги. И лишний поступок, и не лазит в нос, и не чешет голову. Но когда заходим к Аллах, как будто Аллах игрушка, то кто ищет вся, и кто чешет от чесотки, и кто вообще думает о дела жизни, или вспоминает женщин, или детей. Вот такое наше отношение к намаз. И мы хотим быть смиренными, и чтобы Аллах принимал наши намазы. Поистине Аллах, ему поклоняется все, что на небесах и на земле. И у него ангелы столько, которые ему поклоняются, что он не нуждается в людях. И мы, когда заходим к нему, так как заходим, так и принимает нас. Если ты заходишь с уважением, с возвеличиванием, с страхом, то он открывает тебе двери и принимает тебя. А если заходишь, и ты поешь, и танцуешь, и в этой жизни, то он просто не принимает тебя. Потому что кто мы такие рядом с тем, кто сотворил нас? И тот, который в любой момент уничтожит нас и сделает другие лучше нас. Поэтому, мои братья и сестры, мы должны стремиться понимать слов, которые произносим в намаз. И присутствовать в намазе сердцами, мозгами, глазами. Поэтому в намазе направляем свои глаза вместо суджуд. И читаем определенные аяты, чтобы понимать их, а не просто, чтобы лишь повторять. Человек говорит: «Альхамду лиллахи раббил аламин». Человек читает Фатиха и говорит: «Альхамду лиллахи раббил аламин». Ты хвалишь его. Если ты хвалишь, значит, ты должен воспринимать, за что ты хвалишь. Тогда будет хвала настоящая. Человек, если просто говорит: «Я благодарен тебе», это слова внешние, которые лицемерские, в них нету настоящей жизнью. Поэтому человек вспоминает, как он раньше был хулиган. Вспоминает, как он был зверь. И Аллах привел его и сделал его человеком настоящим. Тогда понимает, за что он говорит «Альхамду лиллахи раббил аламин». Вспоминает веру, которую нам дал. И ислам, и жены хорошие, и дети. И дал нам имущество, и машина, и дом. Вспоминать это в один миг. И сказать «Альхамду лиллахи раббил аламин» сердцем. «Ар-Рахман ар-Рахим». Вспоминаем свои грехи и недостатки. Каждый день грешим ему. И он действительно милостив. Он не уничтожает нас. И дает нам отсрочку и медлит нам. Когда говорим «Малики яумиддин», вспоминаем судный день. Вспоминаем долги в деньгах. Вспоминаем плохие слова насчет мусульман. Вспоминаем плохие взгляды в сторону тех, которые запретил нам Аллах. Вспоминаем все, что мы натворили в этой жизни в один миг. И говорим, он действительно царь судного дня. И нету другого царя. Никому прибегать, кроме к нему. И говорим, «Ияке на'буду, тебе, Аллах, только поклоняемся. Ияке настаин, у тебя только просим помощи». И здесь мы вспоминаем, когда прибегаем к людям, унижаемся к людям. И ставим между нами и Аллаха другие сотоварищи ему или посредники. И говорим, «Ияке на'буду», признаем, что он действительно настоящий Господь. Настоящий Бог, которого нету другого помимо Него. И у Него только надо просить помощь. «Ихдина сират аль-мустаким». Здесь, когда говорим «Настав нас на правильный путь», мы признаем, что мы безграмотные. Мы невежды, мы не знаем, где истину, настав нас на правильный путь. Здесь человек, который думает, что он грамотный или ученый, он должен понимать, что он без наставления Аллаха не наставится. И с твоим разумом, сколько бы ты ни был умным, ты не придешь на правильный путь. Сколько такие умные люди были в жизни и умирали неверующими людьми. Посмотрите на Эйнштейн и другие. Разве умнее них в жизни были люди? Это самые умные, которые дало человечество. Но тем не менее не нашли правильный путь. Потому что правильный путь – это подарок, который Аллах подготовит для тех, которые Он любит. Но не каждому не дано. И умом не достигнешь его. И твоими мудростями не приведешься к нему. Поэтому каждый день повторяем и говорим, «Аллах, настав нас на правильный путь». И потом напоминаем, «Гайри л-магбуби алейхим валаззалим». Не путь, который находится под твой гнев, это евреи, которые имели знания, но они не практиковали их, избегали их, прятали их, меняли их. Значит, здесь ты говоришь себя, все, что я знаю, я должен исполнить, я должен практиковать в деле. Потому что если ты знаешь и не практикуешь, ты находишься под гневом Аллаха, так же, как находились евреи раньше. И говоришь не по пути заблудших, потому что заблудшие это христиане, не имели знания и поклонялись Аллаху без знания твердые. Значит, ты даешь себе знать, что без знания человек заблудится. Поэтому нужно добывать знания. И с помощью них и дуа Аллах наставит нас. Это всего лишь одна сура, которую читаем в намаз. Если бы мы ее правильно понимали, если бы мы ее осмыслили, то, я уверен, в основном намазе мы проявили смирение. Потом читаем другую сура, читаем другие слова Аллаха. И вспоминаем, что это слова Всевышнего Аллаха касаются нас. Потом говорим «Субхана Раббил Азим». «Субхана Раббил Азим». Далеко Аллах от недостатков, ведь Он велик. И велик во всем, в Его сущность, в Его дела, в Его поступки, в Его слова. То восхваляющий этот Господь и возвеличивающий Его. И ты перед Него всего лишь пылинка, которая, если тебе не достигнет Его милость, то ты уничтожишься. И потом говорим: «Сами Аллаху лиман хамида, Раббана валякал хамд». Опять хвалим Его. Опять вспоминаем благи Его, которые невозможно считать. Потом «Субхана Раббиль А'ля». Падаем вниз головой. Зачем? Для того, чтобы сказать, что я, мусульманин, не являюсь рабом кого-либо из твоих рабов, кроме тебя. Поэтому я падаю тебя вниз. Я признаю только то, что ты великий. Я признаю только ты заслуживаешь, чтобы мы поклонялись тебя. И не признаем другое рабство помимо тебя. И рабство в твою сторону – это честь для нас. Но рабство в другую сторону – это позор и невежество с нашей стороны. И вот так весь намаз. Если человек это не думает, не осмысливает, как он приобретет смирение и как оживет свой намаз? Поэтому человек когда приходит к намаз, немножко должен бросать свой базар в этой жизни и бросать свои интересы позади. Это подобно тому, который хотел зайти в душ и принимать душ, то он снимает всё и очищает себя от грязи. Подобно тому, что мы очистились от всего, что является жизнью, и заходим к Аллах, чтобы укрепить и стать здоровым телом и душой. И объясните мне, как укрепить свой намаз, как оживить его, если мы его не читаем в мечети. Если мы его не читаем в джамаат, то найдете человек, иногда избегает мечеть или не хочет туда идти. И вы знаете, что любой шаг, который ведете в мечеть, то это шаг увеличивает вас на одну ступеньку и очищает вас от одного греха и приближает вас к Аллаху. И представьте, что человек, который читает молитву в мечеть утром, он находится под защитой Аллаха до вечера, и который читает ночью, находится под защитой до утра. Но мы не ищем эту защиту, как будто она нам не нужна. И потом приходим и плачем, и говорим: у одного заколдовали, второй болеет, третий не знает, что с ним. Как мои братья и мои сестры не болит? Как мои братья и мои сестры, чтобы в наш джинни не лазили? Как мои братья и мои сестры, чтобы с нами не случалось плохое? Ведь поистине сами мы способствуем этому. И сами уходим от того, что нужное. Сколько сегодня имеем знания, что утренний и вечерний зикр именно сохраняют человека, но мы его не читаем. Сколько мы знаем, что намаз утренний, например, дает защиту до вечера, но мы стремимся к этому. И мы знаем, что чтение сура Аль-Бакара убирает от наших домов. Черти на три дня не заходят в наши дома, но мы не читаем. И знаем многое и многое, но мы не делаем. И хотим дальше слушать и интересоваться другими знаниями. Как будто интерес только к тому, что увеличивает количество знаний, но в деле их нету. И вот пророк, да благословит Аллах, однажды читал молитву и видел впереди шторы, которые украшены. И он сказал: возьмите их и рвите и сделали их в одну подушку. Почему? Для того, чтобы не нарушить смирение. Сегодня мы читаем молитву, и телевизор играет, и магнитофон включен, и люди кричат, и делаем все, лишь бы, чтобы побыстрее прочитать и уйти. Зачем Аллах сделал азан? И зачем приветствие мечета? И зачем повторение эти слова в время азан? Это всего лишь подготовка настоящая к смирению. Потому что человек, который работает, и азан призывает его к молитве, и повторяет за ним, он готовится к входу к молитве и забывает все, что касается жизни, и оставит ее позади. Человек, когда повторяет азан и берет тахарат, и читает две ракаты сунна, приветствие мечеда, потом сунна до намаза, то и этот намаз должен быть живой. Но если человек уходит от базар, или от работы, или от девушки готовит ужин или обед, и бросила кастрюли, Аллаху Акбар, то что будет в намазе, кроме кастрюли, то что варится в нее. И также, что будет у мужчины, кроме его базара, что торгует там, то мы должны готовить себе к намаз. Это не имеется в виду быть фанатиками, сидеть и готовиться 20 минут. Нет. Имеется в виду принимать тахарат как положено, прочитать сунна как положено и войти в намаз, как нам пророк, да благословил Аллах, описали его и как совершали его. Поэтому пророк, да благословил Аллах, нас учил, если есть еда, есть намаз, с чего начинаем? То с еды. Почему? Потому что эта еда нам не даст покой во время намаза. И поэтому человек должен освобождаться от того, что ему портит его намаз. И не дает ему его жизнь, и не оживляет смирение в нем. Мы должны стремиться приобретать этого. То без этого наши намазы ничем не отличаются от намаза христиане и еврея. И поэтому пророк Таблайсона сказал, если поставили ужин и читалось икамат к намазу, то начинайте с ужина и позже намаз. И также пророк, да благословит Аллах, нам запрещает читать намаз, и мы хотим идти сходить, например, по маленькому или по большому. Представьте, человек, иногда ему надо принимать тахарат снова, но ему неохота. Зачем еще снова мыться? Лучше так побыстро прочитаю, потерплю. То какой намаз такой будет? Где он дрожит и не может спокойно читать его. И он стоит перед Аллах. И он побыстрее, чтобы мусульманин знает, что оставить намаз это опасно. И это хорошо. Но его не делает как положено. И это глупость с нашей стороны. Ведь все равно мы стоим. Все равно делаем рукой суджуд. Все равно тратим на это время. Поэтому надо сделать это как положено. И представьте человек, который обращается к Аллаху и ставит руки правая на левая, и ставит их на грудь. И этот человек что проявляет? Когда человек вот так ставит, это смирение в сторону Аллаха и унижение. Потому что неунижный человек, знаете, как разговаривает? Руки в карман или вот здесь. Если мы вставали вот так в намазу, то я не знаю, мы к кому приближались. Но когда приближаем свои руки и опускаем свою голову, признаем свою слабую сущность, что мы вообще никто. Посмотрите на поведение соподвижники, мои братья и мои сестры. Как они отличаются от нас? Однажды один из ансаров, у него был сад, где пальмы, финики растут. И увлекался просмотром, и потом пришел к намаз. И когда начал читать намаз, его сад летел по его голове. И когда закончил, он взял его и отдал его садака ради Аллаха. Эти люди никогда не оставляли то, что занимает их мозги, чтобы разрушить то, что между ними и Аллахом. Уходили от своего имущества, которое портит им присутствие смирения. И вы помните, по-моему, Дауд, алейхиссалям, или Сулейман, который резал коня. Кто знает? Один из них увлекался конами до той степени, пока не прошел намаз. И когда вернулся к ним, сказал: клянусь Аллахом, не оставлю ни одну из них живую. И резали их. Эти люди старались убирать то, что между ними и Аллах. И поэтому уходили от своей садьи, уходили от своего имущества. Это не в том, что бросили просто, чтобы быть аскетом или уединяться. Нет. Я уверен, что тот, кто, который давал сад, еще так пахал после этого, чтобы жить достойно. Они не бросали жизнь. Они бросали вещи, которые портят им смирение в намазе.
А смотрите,
вчера говорили, что у меня нет
Поэтому закончу свою тему.
Не заканчивай, еще есть время.
Следующими словами.
Он постоянно не хочет, чтобы я слушал его лекции. А я-то хочу его лекции послушать. Еще полчаса есть. А? Нет, надо. Ничего, скоро актовый зал будет.
Посмотрите на заподвижники, как намаз имел место в их сердца. И как они старались соблюдать его как положено. Как они смотрели на загробную жизнь. И насколько у них эта жизнь была, не ценили ее ничем. Поэтому брали свои имущества, давали их на пути Аллаха. Тратили свои деньги и все, что имели, на пути Аллаха. Почему? Потому что эта жизнь для них ничего не стоит. И поэтому Аллах подчинил им всю эту жизнь. Но сегодня мы немножко иначе. Наши сердца привязаны к этой жизни. И действительно любим ее. И не можем без нее. И страдаем, когда не хватает ее. Сегодня, мои братья, мои сестры, наше настроение, как мусульмане, не зависит от намаз. И не зависит от ураза. И не зависит от дават. И не зависит от ислам расширяется или сужается. Зависит от того, столько денег в кармане. И в каком месте мы занимаем в работе. И какую машину водим. И какая крыша, под которой живем. И какая красота наших жен, которые имеем, и какие здоровые дети и умные, которые рядом с нами. И поэтому итог сами знаете и видите его. Отсталость во всем, начиная в культуре, заканчивая простым этикетом, то найдете сегодня на Западе поведение мусульман, и у мусульман поведение неверующих людей, как будто все смешалось. И почему? Потому что не читаем намаз как положено. Потому что отсутствует в нем смирение. И присутствует наши сердца и разум в сторону Аллаха. И поэтому, мои братья и мои сестры, призываю себя и вас также, чтобы мы были из тех, которые исправляют свое поведение и поклонение в сторону Аллаха. Из тех, которые, когда читают намаз, стараются присутствовать там, чтобы Аллах исправил нас и сделал нас лучше. И пока не будем отрезать эти нитки, которые связывают нас с этой жизнью, мы никогда не станем богобоязненными. Поэтому, имея что-то в этой жизни, ставьте его далеко от ваших сердец. Оставьте сердце, Аллах сотворил его только для себя. И Аллах, когда смотрит в наши сердца, есть доллар, или есть работа, или есть чего-либо другое, он уходит, оставляет нас. И кого Аллах оставит, тому нет ему покровителя и нет ему защиты. То Аллах кого унизит, его никто не поднимет. И кого Аллах поднимет и даст ему гордость, то его никто не унизит в этой жизни. И да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада, и да благословит его. Есть ли вопросы?
Пожалуйста, какие?
Может, на нужно попробовать
открывать? Она открывается?
Нет, нет.
Вчера закрыли, да?
Нет, нет, первый раз закрыли.
Прочитайте. Брат мусульманин, ради Аллаха, объясните, пожалуйста, зачем нужен платок и хиджаб? Мама мне не разрешает одевать платок на голову, но я выходила из дома без платка, одевала его на улице. Машалла. Мама теперь узнала, что я хожу в платке, и не дает одевать его. Мама боится, что меня в платке никто не возьмет на работу и не женится на мне. Какая глупость, наоборот. Мама сама читает намаз, ездила в хадж и говорит, что есть хадис, где говорится, что одеваться нужно в соответствии со временем, в брюках без платка. Не читайте, пожалуйста, эту записку вслух, вам ведь. Извините, мы прочитали уже в конце, надо было вначале написать. Надо было конечно вначале прочитать, чтобы я тоже не подумал, и вы не почитали. Но неважно, это анонимно, без имени. Стас. Отвечайте.
Как маму убедить, да?
Вы знаете, конечно, это проблема, которая касается всех, наверное, наших девушек, всех наших сестер. Ибо, как сейчас Стас Арийский говорил, материальный мир настолько давит на нас. Особенно для женщины очень тяжело. У женщины 12 нафсов, чем у мужчины. Те, кто в платках, это высшая степень имана. На нее надо расти. Не так легко одеть платок, когда вся окружающая среда давит на вас. Но моим сестрам, которые сейчас стали на путь истины, что мы можем посоветовать? Если строго по шариату, то надо, когда спросили одну девушку, в жаркий день, девушка, так жарко, а вы в хиджабе и в платке, неужели вам не жарко? Она ответила аятами Корана. Пламя ада еще жарче. Поэтому здесь мы будем просить наших сестер все степ-бай-степ, постепенно. Ведь Аллах Всевышний как говорит, ну, в переводе на наш язык, такой человеческий, конечно, не аяты Корана, чисто не там, где не сорят, а чисто там, где убирают. Как бы мы ни старались быть идеальными, мы не ангелы. Есть хадис, когда однажды пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям пришел сахаба и говорит: «О, Расуль Аллах, я читаю намаз, я держу ораза, я все столпы ислама выполняю. Ответьте, есть ли у меня грехи или нет?» Пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям молча сказал, промолчал, сказал просто: «Принеси, пожалуйста, мне 5 больших камней и 50 маленьких камней со двора». Сахаба принес этих камней, сложил перед ним и ждал ответа на свой вопрос. Вместо этого пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «А теперь отнеси и положи туда, откуда ты их взял». Сахаба пошел, он помнил, где большие камни, где откуда взял. А 50 маленьких он запутался, какой камень откуда взял. И в замешательстве пришел и сказал: «О, Расуль Аллах, если бы в самом начале сказали, чтобы я запомнил, какой камень где лежал, я теперь не знаю, я запутался. Какое отношение имеет этот сбор камней к моему вопросу?» На что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ответил: «Это есть ответ на твой вопрос. Человек помнит какие-то свои большие ошибки, большие грехи, а повседневной жизни мелкие грехи, мелкие ошибки мы не помним. И придя на эту грешную землю, мы все грешны. Кто-то допускает в мыслях грех, кто-то в словах, кто-то в делах. И Аллах ведь карает не за того, что мы ошибки делаем, а за то, что мы потом не каемся и не просим прощения за свои совершенные грехи. И поэтому мы, когда делаем дуа, мы говорим: «О Аллах, я не знаю, ты знаешь. Я совершил ошибку в мыслях, словах и делах. И прости меня за те ошибки и грехи, которые я совершил по незнанию и по знанию». Ибо мы подумали что-то, даже не придали значения. А перед Аллахом это может быть огромный грех. Простая даже мысль. Например, самая бытовая. Человек, читающий намаз, вот мгновение подумать: действительно, если я ведь все выполняю, значит, я, наверное, попаду в рай. Кто попадет, если не я? Простая мысль. И вроде нормальная, кажется, мысль. Не тот сосед, который не считает, а я, наверное, попаду. Вот эта мысль сама может быть. Аллаху виднее лучше, это такая не очень хорошая эта мысль. Значит, человек сам только у шайтана. Он уже знает, что он в тазахе, что он в джаханнам. Ему терять нечего, и он побольше хочет с собой забрать.
Тем лучше.
А у остальных у всех должна быть надежда. В последний момент, пока душа не будет выходить из тела, человек должен надеяться, что он, если одно место в джаннате, это и для него место. С другой стороны, только надеяться, да, Аллах милостивый, Он милосердный, Он простит, ничего, и грешит дальше. Так тоже нельзя. Надо и бояться Его гнева. Поэтому этой сестре и другим сестрам мы посоветуем, что если мать, это, конечно, мать надо слушаться, но если дело не касается принципов религии. И если сейчас идет такая вот проблема, ну, давайте вместе подумаем, значит, поговорим с матерью. Ибо и надо ей потихонечку объяснять, что в платке, пусть она не боится, что не возьмут на работу, или тем более замуж не возьмут. Вот сидят мальчики, мужчины, в первую очередь смотрят на девушку в платке, если хотят жениться. Эблис, который ходит там в казино-ресторан, даже он смотрит, подбирая жену на платке. Гуляет того не с эблисихами, а хочет жениться на мусульманке. Поэтому платок это наоборот первый, так сказать, ключ для того, чтобы выйти замуж. Сколько заявок поступает уже к нам в университет? У вас, говорит, девушки учатся, мы хотим подобрать невесту. Иншалла, это вроде юмора, но тем не менее. Поэтому это не должно быть страхом. А шайтан внушает нашим родителям это. А те, которые еще не пришли к платку, мы не будем их тоже укорять. Потому что если уже человек читает намаз, или уже она сказала «Ля иляха илля Мухаммад Расулуллах», но еще не пришла к платку, не будем их пока осуждать. Ибо это процесс поэтапный. Таким девушкам, таким сестрам я посоветую побольше читать намаз и просить у Аллаха прощения. Аллах, прости, что я не выполняю один из своих фарзов. Прости меня, ибо слаб человек. Но, конечно, в конечном итоге дойти до платка. А те, кто в платках, пусть не думают, а другие без платка, значит, я тоже могу снять. С той высоты пьедестала не надо падать вниз. Потому что человек, который испробовал чистоту родниковой воды, он не будет пить уже дождевую воду. Человек, у которого открылось сердце для слов Аллаха, для звуков Корана, ему не нужны же другие звуки, поверьте мне. А который еще не достиг этого, пусть тоже не огорчается. И просит Аллаха Всевышнего каждый раз в намазе, пусть еще усилится иман. Ибо иман, она может и усиляться, и ослабляться. Это зависит от окружающей среды. Поэтому почаще надо быть со своими братьями и сестрами. Бывать на этих лекциях. И побольше слушать об Аллахе. И тогда иман будет усиливаться. Иншаллах. И посоветуем нашей сестре и другим нашим сестрам побольше имана. И поверьте, что вы не одиноки. Нас много. Людей, искренне верящих в Аллаха, сейчас очень много. Хотя мы видим кругом харам. На самом деле, именно, может быть, ради таких, как вы, Аллах держит этот мир в спокойствии. Ибо мы своим иманом, своим намазом приносим в этот мир любовь, тепло, надежду, милосердие. Иншаллах. Да, пожалуйста.
Во-первых, Всевышний Аллах в исламе, это то, что мне дает быть уверенным, что наша религия это самое правильное. В том, что Аллах, когда убирает что-то, определяет, что это зло, снимает все корни, которые вводят к нему. Поэтому мы, в отличие, например, от тех, которые много не пьет, чуть-чуть пьет, у нас такой нету. Аллах, когда запретил прелюбодеяние, и считали его это источником зла в обществе и разрушения семьи, то Аллах, который вводит к этому, закрыл их. И оттуда Он разделил мужчин и женщин и приказывал одевать платок. Я скажу просто тем, которые не хотят, чтобы другие одевали платки, представьте, что ваша дочка, что она замужем и имеет 5 детей. И другая девушка работает с вашим мужем, муж с вашей дочерью, и она без платка. Ведь поистине человек, какой бы он ни был, то он остается слабым, правильно? Какой бы ни был, он не ангел. Поэтому эта женщина, которая без платка, она ближе к соблазну ему и разрушению ему семьи. Поэтому платок, когда девушка одевает, этим же она сохраняет семье других людей. И также сохранит свою семью в будущем для себя. Поэтому молодой, когда у него жена, представьте, что вы девушка, вышли замуж.
и вам, например, 10 лет с мужем, вы знаете, со временем любовь уменьшается, и появляются другие нормы и другие взгляды, то со временем ваш муж, если увидит более молодой и более красивее, и более открытый, конечно, это ближе к тому, что вас бросит, и появляются сироты, которые не нужны. Поэтому платок внешне кажется, что это простой, но внутренне это сохраняет общество от разврата и сохраняет семью и укрепляет его ее. Поэтому, когда я был в Саудии, я видел женщины все закрытые, клянусь Аллахом, даже когда вот так увидишь что-нибудь, вот ног-то вот так вылезет, уже соблазни появляются. Почему? Потому что, когда не видишь все, для тебя твоя жена это самая красивая и самая достойная, это жемчуг становится. Ну, когда смотришь, у этой желтые волосы, у этой черные, у этой такие, то твоя жена внутри твоего сердца, ты ее ставишь в сравнение с другими. И она теряет то, что укрепляет связь между вами. Поэтому Аллах никогда ничего зря не приказывает. И это платок. Я скажу матери, которая просто сказала своей дочери, снимай, запомни, так же, как ты соблазняешь других мужчин через свою дочерь, будут соблазнять в будущем муж твоей дочери, другие, которые без платка. Поэтому пусть она оденет, так сохранит другие мужья, и так же в будущем сохранится муж для твоей дочери.